Так, ну, начинаем. Так, ну, мы, собственно говоря, продолжаем все в той же теме, мы с вами остаемся. Так, ну, значит, сначала давайте мы уточним некоторые понятия. Что такое ярлык? Во всех учебниках написано, что ханы Золотой Орды выдавали ярлыки русским князьям. Эти ярлыки утверждали право на княжение и на сбор дани для Орды. Вот, но, однако, это слишком узкое понятие. На самом деле, ярлыком назывался вообще любой документ, изданный властью хана. Образцом для издания ярлыков монгольским ханам послужила практика издания указов уйгурскими каганами в 8-11 веках. Ярлыки Золотой Орды тоже писались на уйгурском языке. Можно выделить четыре категории ханских ярлыков. Первая категория – это указы, дополнения к основному законодательству в Чингизовой Есе, то есть законы и административные распоряжения. Второй тип ярлыков – жалованные грамоты. Самые разные назначения на должности, охранные, предоставляющие неприкосновенность иностранным гостям, дипломатам, купцам, арендные, наказенные откупа, например, даней, договоры. Это могли быть международные договоры, равного с равным, и ярлыки ханским вассалам. Именно таковыми должны были быть ярлыки русским князьям. Ну и четвертая категория – это дипломатические послания. Ну, как правило, то, с чем приходится нам встречаться в истории, это либо ярлыки второго типа, жалованные грамоты, договоры или дипломатические послания. В плане отношений Орды с русскими князьями и церковными иерархиями, значит, ну, как я сказал, основную роль играли третья и четвертая категории ярлыков и отчасти вторая. Кроме того, значит, ханы давали ярлыки францисканцам и литовским князьям. Ханский ярлык не обязательно представлял собой свидетельство зависимости адресата от хана и фиксировал собой его вассальные обязательства по отношению к хану. Так, например, ярлык хана Узбека был дан в 1314 году ордену францисканцев на право проповедовать католическую веру в пределах Золотой Орды. Ярлык предоставлял францисканцам привилегию, чтобы рабы Христа, указанные латинские священники, ходили, преподавая многим христианский закон. Устанавливалось правило, чтобы никто из ханских чиновников не мог уводить францисканцам и их слуг в ордынское войско или конфисковывать у них средства передвижения либо иного имущества. Никто не имел права разрушать церкви францисканцев или снимать с них колокола. Так что вот этот ярлык относился ко второй категории – охранная грамота. Были ярлыки хана Тахтамыша в конце XIV века, литовскому великому князю Егайло. Там было написано: «Ты собирай дань с подвластных мне народов и передай ее пришедшим к тебе послам, пусть они доставят ее в казну». Такого типа. «С подданных мне властей, собрав выходы, вручи их идущим к тебе послам для доставления в казну». Ярлыки ханов митрополитам содержат иммунитет православной церкви, владение ее иерархов, храмов и монастырей, отданий и вмешательства ханских чиновников. В XIV веке к этому добавляется право церковных феодалов судить людей, живущих на землях, принадлежащих церкви, во всех уголовных и гражданских делах. Известно, что систему государственного устройства, мы в прошлый раз с вами уже говорили, как Орда обустраивала на Руси все. Значит, систему государственного устройства продумал еще советник Чингисхана, предводитель племени Киданий Ирей Чуцай, который дерзко заявил самому великому хану: «Можно завоевать царство, сидя на коне, но управлять им с коня невозможно». Именно этот приближенный хан создал систему налогообложения. В Лаврентьевской летописи за 1257 год есть запись, из которой следует, что механизм учета и сбора податей опирался на десятичную систему. Самой мелкой единицей налогообложения признавался один крестьянский двор, ну или саха, дым. 10 дворов объединялись в десяток, 10 десятков в сотню, 10 сотен в тысячу, 10 тысяч в тьму. Первая перепись началась в 1255 году, ну, мы с вами про перепись в прошлом говорили. В некоторых городах она сопровождалась волнениями. Было понятно, что сначала сосчитают, а потом начнут брать. Ну, опять же, мы с вами говорили о том, что Александр Невский лично подавил волнение в Новгороде Великом, где рубили уши, зачинщикам выкалывали глаза. Ну, историки объясняют это государственными интересами. Во главе тысячи и тьмы стояли монгольские чиновники, остальными руководили выходцы из Руси. Контроль над их деятельностью осуществлял главный налоговый инспектор, великий Баскак. К концу XIII века на территории Руси было выделено 43 налоговых тьмы, в которых дань, ставшую прообразом современного подоходного налога, обязаны были платить все люди, за исключением церковных людей. Сохранился перевод в рукописи XV века «Ярлык», выданный ханом Менгу-Тимуру внуком Батыя. Документ сохранился в переводе с монгольского на русский язык в рукописи. Чингисхан постановил, что если будет дань или корм, то пусть не трогают церковных людей, да искренним сердцем молятся Богу за нас и за племя наше, и благословляют нас. То есть не просто так с церковных людей снимали обязанность платить дань, а чтобы они искренним сердцем молятся Богу. За нас и за племя наше, ну, естественно, монгольское, благословляют нас. Сначала была введена система откупов. Так называемые бессермены получали право собирать налог в русских княжествах. Естественно, сборщики стремились не только получить зафиксированную сумму, но и иметь прибыль, что приводило к возмущению и даже вооруженным выступлениям, пока ханы не передали право сбора дани в руки русских князей. Ордынцы лишились возможности всецело контролировать размер полученных подушных податей, но их устраивало то, что они получали определенную гарантированную сумму, и им не приходилось подавлять местные бунты. Система отличалась гибкостью. Крестьянское население выплачивало ЕСАК, держатели конно-почтовых станций, доживших в России до XIX века, платили ЯМ, купцы платили тамгу. Практиковались чрезвычайные сборы. Царев запрос, который возникал при начале войн или необходимости хана решать какие-то финансовые проблемы. Вся территория княжества была разделена на округа тьмы. В середине XIV века в среднем каждый налоговый округ тьма на северо-востоке Руси отправлял монгольским правителям ордынский выход по 400 рублей. В результате историки посчитали, что Тверское княжество ежегодно перечисляло в ханскую казну 2000 рублей. Аналогичную дань выплачивала новгородская земля, о чем есть свидетельство в новгородской летописи за 1328 год. Значит, рубль. На 1 рубль можно было купить корову, на 3 рубля деревянную избу или рабочего коня. Для выплаты этого выхода в свое время Дмитрий Донской приказал собрать с каждой деревни по полтине, по полрубля. Деревни в то время представляли собой единственное хозяйство с одним двором или с возникшим на его основе двумя дворами. Серебро на Руси не добывали, поэтому его можно было получить только если продать продукт своего труда или промысла. За 1 гривну можно было купить 4 шкурки бобра, эталонного меха, который шел на боярские шапки и шубы. То есть, добыв 2 бобров, хозяин мог не беспокоиться о выплате ордынского выхода. Ну, а леса тогда были глухие, богатые звери. Что касается остальных селян, то за 1 рубль можно было приобрести 100 пудов ржи. В среднем урожайность пашенного земледелия была сам 3. То есть из одного посевного зерна собирали 3, то есть 5-6 центнеров с гектара. И в это же время на лесной расчистке урожаи бывали просто сказочные. Мы помним, что это было посечное земледелие в основном. Правда, они требовали максимального вложения сил. Каждые 3-4 года нужно было свалить участок леса, потом весной сжечь деревья, залучить тронутую сахой, посеять рожь. Причем в саху обычно впрягались жена и старшие дети хозяина, а он шел с сахой. Но зато в первый год обычным считался урожай сам 30-40, а порой и сам 75-100, а во второй сам 10-15. Поэтому, собственно говоря, вот считается, что при неограниченной запашке, поскольку лес тогда был вокруг до горизонта, можно было распахивать сколько есть сил, и все это делает ордынский налог, конечно, неприятным, но не разорительным. По подсчетам историков, вся северо-восточная Русь в этот период платила в Орду порядка 12-14 тысяч рублей. В пересчете на зерно в последний век ордынского господства Русь выплатила Орде 16 тысяч тонн ржи. Этим количеством зерна в течение года могли прокормиться до 15 тысяч всадников или 100 тысяч крестьян. А население русских княжеств приближалось к 8 миллионам. Получается, что дань не разоряла и не слишком была заметна для той поры, если все посчитать. Полное установление татарской власти над русской землей принято считать с 1257 года. Ну, мы вчера об этом говорили. Непосредственно вслед за покорением русских земель между Русью и Золотой Ордой устанавливались отношения господства и подчинения, а затем была организована целая система золото-ордынского властвования, пресловутая татаро-монгольская ига. Ну, нас всех учили в школе, что значит вот было татаро-монгольская ига. Значит, что было на самом деле? Ну, во-первых, значит, про налоги мы уже сейчас посмотрели, что не так это было разорительно, сами по себе налоги. Слово «иго», само по себе слово, происходит от латинского «ермо» – «хомут для рабочего скота». Слово употребляется в переносном смысле как угнетающая, порабощающая сила. Но сам по себе термин «иго» ввел в употребление знаменитый историк Николай Карамзин. Царским, а затем и советским историкам этот термин понравился, и русским внушалось, ну и нам с вами всем, что с 1238 по 1480 годы народ жил под татарским игом. Но даже в первой половине XIX века однозначно отрицательных ассоциаций слово «иго» не вызывало. Говоря об иге, первые историки, скорее всего, имели в виду традиционную политику ордынских ханов, которые желали стабильно получать свою дань, направленную на подавление внутренних смут в подконтрольных им русских княжествах, вынуждая своих вассалов двигаться не как лебедь, рак и щука в разные стороны, а примерно в одном направлении. На самом деле это были обычные для тогдашнего мира вассальные отношения. Новгород Великий вообще с ордынцами договорился, там обошлось все без боя. Московские, Владимирские, Рязанские, Тверские и прочие князья подчинились хану. Русские дружины стали частью единой армии Золотой Орды. И после погрома Батыя поганые приходили в русские княжества вплоть до 1380 года, только по приглашению наших же князей, которые старались избавиться от конкурентов. Однако последствия нашествия Батыя на Русь были очень серьезными и разрушительными. Мы с вами об этом говорили. Какие же были последствия? Прежде всего, очень сильный упадок городов. Если перед нашествием на Руси, по данным археологов, имелось 1500 городов и укрепленных пунктов, а лидерами по их количеству были Черниговская, Галицкая, Волынская, Смоленская и Киевская земли, то в результате нашествия и последовавших за ним на протяжении 13-го столетия походов татар большая часть поселений была стерта с лица земли. До наших дней дошли названия только 300 из сохранившихся городов и укрепленных пунктов. Наибольший ущерб понесли земли Южной Руси – Киевское, Переяславское, Галицко-Волынское и Черниговские княжества. Место Киевской земли в четверке лидеров заняла Владимиро-Суздальская земля. Пришли в упадок некогда цветущие города Киев, Новгород, Владимир, имевшие население порядка 50 тысяч человек. Каждый и превосходивший по размеру известные города западноевропейской цивилизации. Если археологи насчитали в культурных слоях древнего Киева 12-13 веков около 10 тысяч усадеб, то проезжавший Киев в 1246 году папский легат Плана Карпини насчитал в городе едва 200 домов, а в его окрестностях наблюдал непогребенные остатки десятков тысяч людей. В конце XIII – начале XIV века произошло частичное восстановление укрепленных пунктов примерно вдвое при сохранении лидерских позиций упомянутых земель. Во время похода Батыя население городов, как правило, уничтожалось, а уцелевшие уводились в рабство. Сами города полностью разрушались. Пострадавшие от нашествия населенные пункты еще длительное время не могли восстановить прежний уровень экономики и культуры. По данным археологов, именно домонгольский период для многих городов Древней Руси стал временем расцвета культуры, ремесел и торговли. После разорения они пришли в упадок, надолго прекратилось каменное строительство, оскудели ремесла. Были разорваны хозяйственные связи между городами и окружающими их селами. Больше 100 лет понадобилось русским городам, чтобы оправиться от нашествия Батыя и его последствий. Миграция населения. Княжества, затронутые татарским нашествием, потеряли значительную часть населения. Множество людей было вынуждено бежать перед приближающимися туменами Батыя. В северо-восточной Руси многие жители Владимиро-Суздальского и Рязанского княжеств уходили в более северные земли за Волгу. Другие стремились в малонаселенные места, укрывались в дремучих лесах. Большинство из них после ухода татар возвращалось на прежнее место жительства. Уже спустя год после падения Владимиро-Суздальского княжества число вернувшихся было столь велико, что великий князь Ярослав Ярославич смог собрать среди них большое войско для похода на литовцев. В северо-восточную Русь непосредственно после нашествия бежали жители княжеств Южной Руси – Киевского, Переяславского, Черниговского и других. В свою очередь Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский и некоторые другие города северо-восточной Руси во второй половине XIII столетия стали объектами множества походов татар. Поэтому многие их жители постепенно переселились или в окрестности Москвы и Твери, или на север, в район Ярославля, Галича, Великого Устюга и так далее. Последствия в области экономики. В своем социально-экономическом развитии Русь была значительно отброшена назад. На несколько десятков лет в русских городах практически прекратилось строительство из камня. Исчезли сложные ремесла, такие как производство стеклянных украшений, перегородчатой эмали, полихромной поливной керамики. Русь была отброшена назад на несколько столетий. И в те века, когда цеховая промышленность Запада переходила к эпохе первоначального накопления, русская ремесленная промышленность должна была вторично проходить часть того исторического пути, который был проделан до Батыя. Последствия в области культуры. Нашествие Батыя нанесло тяжелый ущерб культуре Древней Руси. Во время уничтожения татарами русских городов погибло множество памятников литературы и письменности. Другие сохранились только в копиях, сделанных переписчиками. Также во многих русских городах исчезли хранилища книг, бывшие прообразами более поздних библиотек. Серьезный урон был нанесен делу летописания, до того получившему большое развитие на Руси. Вплоть до конца XIII столетия содержание летописей в значительной степени оставалось скудным. В летописных сводах второй половины XIII века основное место занимали сообщения о поездках князей в Орду, в княжеских усобицах и церковных событиях. Восстановление культурных ценностей в княжествах, пострадавших от нашествия, началось спустя 30-40 лет. В частности, в 1270-х годах началось восстановление письменной традиции. В этот период выделяются кормчие книги, церковно-юридические сборники, которые начали создаваться после церковного собора 1274 года. Что такое кормчая книга? Кормчая книга – это свод церковных канонов и текстов церковно-юридического характера. Кормчая книга содержала авторитетные и обязательные для православных христиан апостольские правила, правила вселенских и поместных соборов, сочинения церковных писателей, касающиеся христианских норм управления, права и службы, а также компиляции из установлений византийских императоров о делах, касающихся церкви. Кормчая книга на Руси появилась в последней трети XIII века благодаря киевскому митрополиту Кириллу. Созданием кормчих Русь противопоставляла свои юридические нормы татарской власти, и это стало началом консолидации народных сил для отпора татарским захватчикам. Так, есть еще один нюанс в истории с переписью населения при Берке. Мы в прошлый раз про это много говорили. Численники, приехавшие из Орды и поставившие десятников, сотников, тысячников и темников, организовывали прежде всего не налоговую систему, а военно-мобилизационную, рекрутскую. Военно-территориальная система самих монголов включала в себя десятки, сотни и тысячи. Десятитысячных округов туменов у них не существовало. Это обстоятельство было обусловлено немногочисленностью монголов. Набор в татарское войско в русских княжествах осуществлялся на основе повинности, а не добровольности, и татарское войско в основе своей являлось русским. Известно, что монголы забирали русских рекрутов уже в 1237-1238 году. Так, в 1237 году монголы потребовали десятую часть со всего, включая людей. Таким образом, контингент воинов, которые монголы требовали от Руси, составлял 1/10, 10% мужского населения, или, грубо говоря, 1/20 часть всего населения. Монголов не интересовала земля как таковая, а уж тем более лес. Им надобны были деньги и рекруты. Вместо того, чтобы оккупировать Русь, как они поступили с более богатыми и культурными Китаем и Ираном, они обложили ее данью. Совпадение по времени обособления Орды от Монгольской империи и организации военно-мобилизационной системы в русских княжествах нельзя назвать случайным. Отныне Орда стала опираться не на внешние экспедиционные, а на подконтрольные ей людские ресурсы северо-восточной Руси, которая занимала в системе Русь-Ордынского государства совершенно особое положение. Почему монголы не оккупировали русские княжества так, как они это сделали с Ираном, Китаем и Средней Азией? Считается, что причиной нежелания монголов оккупировать русские княжества является, во-первых, климат, во-вторых, ландшафт. Ну, как мы знаем, в Монголии климат сухой, резко континентальный, средняя температура января от минус 35 до минус 10, средняя июля от 18 до 26, осадков от 60 до 300 мм в год. В ландшафте преобладают степи, на юге полупустыни и пустыни, в горах местами леса, степи и хвойные леса. Ну, значит, климат Московской области, как мы знаем, совершенно другой. Но я не буду вам сейчас подробно перечислять, потом прочитайте, если интересно. Самые лучшие климатические условия наблюдаются в Киевской области. Средняя температура января здесь от минус 5 до минус 7, июля от 17 до 18. Вывод следующий. И в Москве, и в Астрахани, и в Киеве климат несравненно благоприятнее, чем в степях. Что же касается ландшафта, то Владимиро-Суздальская Русь в XIII веке действительно представляла собой огромное пространство, заполненное сплошным массивом широколиственных и смешанных лесов. А вот Киев был расположен и располагается в непосредственной близости от степи, и его в свое время пытались захватить еще печенеги. Однако, если взглянуть на карту монгольских завоеваний, под контролем монголов около сотни лет находилась чуть ли не вся Евразия со всеми евразийскими климатическими и ландшафтными зонами, вплоть до Индии и джунглей Вьетнама. То есть непривычный климат и ландшафтное разнообразие не отвращали монголов от завоеваний. И одной из причин монгольской экспансии на Запад была торговля. К этому времени монгольская аристократия привыкла к комфорту и богатству. Активно шло строительство городов, и для них был очень важен контроль над Великим Шелковым путем. В Золотой Орде была очень развита городская жизнь, мы об этом говорили. Один список ремесленных и торговых городов в Крыму, на Кавказе, Булгарии, Нижнем Поволжье и Хорезме мог бы произвести сильное впечатление. Подавляющее большинство городов существовало, конечно, задолго до образования Золотоордынского государства. Такие города, как Кафа, нынешняя Феодосия, Судак, Керчь в Крыму, Азов на Азовском море, Ургенчик в Хорезме, Булгар, Беляр, при монголах значительно выросли. Другие, такие как Крым, ну ныне город Старый Крым, Сарай-Бату и Саранберке в Поволжье, Маджар на Северном Кавказе и другие, были выстроены заново. А города имеют прежде всего торгово-промышленное значение, то есть как пункты сосредоточения торговых рынков и ремесел, что характеризует ордынское государство как державу купцов. Настоящим главой государства было купечество, торговая буржуазия. Купцом же являлся по существу сам хан. Вся военная политика сводилась к тому, чтобы удержать в своих руках такие торговые магистрали, как с севера на юг – Волгу и с запада на восток – сухопутной. Программой максимум монгольского руководства являлось завоевание контроля над системой трансевразийских торговых путей, иначе над Великим Шелковым путем. И монголам удалось достичь своей цели. Завоевание контроля над Великим Шелковым путем в средние века означало завоевание мирового господства, а для этого требовалось не только неуемное желание воевать, но и значительные материальные средства, а также широкая поддержка купечества. Как известно, купцам выгодно устранение всяческих излишних таможенных барьеров, связанных с феодальной раздробленностью на всем протяжении караванных дорог, а также обеспечение безопасности торговли под единым военным руководством. Наибольшую опасность для торговых караванов составляли немногие, но мобильные бандформирования кочевников. Для охраны караванных путей от нападений кочевников еще Чингисханом как раз и создавались специальные караульные отряды – карукчиев. Был один характерный штрих, которым сопровождались монгольские погромы. Во-первых, если город, к которому подступали татаро-монгольские завоеватели, выполнял их требования сдаться, то он был избавлен от всяческого насилия и грабежа. Если же жители города решались на боевые действия, то последствия порой бывали самыми ужасными. Но, во-вторых, даже при следующей за взятием города резне монголы обычно действовали вполне рационально. Включение Северо-Восточной Руси в систему Великого Шелкового пути осуществлялось по Волге. Главным экспортным товаром для суздальцев являлись меха, о чем хорошо было известно тому же Марко Поло, служившему у хана Хубилая чем-то вроде чиновника по особым поручениям. Он писал: «Россия – большая страна на севере. Страна эта не торговая, но много у них дорогих мехов высокой ценности. У них есть и соболя, и горностаи, и белки, и множество славных лисиц, лучших в свете». Волжский путь являлся главным торговым путем для населения Северо-Восточной Европы с древнейших времен. Первым важнейшим направлением древнерусской торговли было арабо-иранское, а главную роль в нем играла Волжская система. Торговый путь из Ростова и Суздаля шел по Волге через Волжскую Булгарию, достигал Волжского устья, далее по Каспийскому морю. Славянские или русские купцы шли на юг, держась западного побережья к Рею, у южного побережья Каспия, который, по сообщению арабского анонима X века, являлся складочным местом всего мира. От Реи некоторые двигались на Багдад. Существовало одно сухопутное ответвление от Волжского пути. В районе Булгара формировались караваны, которые шли по восточному пути, проходя между Каспием и Аральским морем в Хорезм. По этому пути поступали, как сообщал арабский географ второй половины X века, меха соболей, горностаев, хорьков, ласок, куниц, лисиц, бобров, зайцев и коз, а также свечи, стрелы, кора белого тополя, высокие шапки, рыбий клей, рыбьи зубы, касторовое масло, амбра, выделенные лошадиные кожи, мед, лущеные орехи, соколы, мечи, панцири, березовая кора, рабы, бараны, коровы. Через рынки Итиля проходили большие партии рабов в Иран и Среднюю Азию. Славян, булгар, буртасов, печенегов и других пленников из оседлых и кочевых народов Восточной Европы. По словам араба Ибн Руста, X век, и перса Гордизи в XI веке, живущие в Поволжье народы охотились друг на друга, захватывали людей в рабство и продавали на рынках Итиля, где главными покупателями являлись восточные торговцы. Для торговцев Владимира Суздальского княжества огромное значение имело наличие в Нижнем Поволжье какой-либо централизованной власти, которая предотвращала бы нападение кочевников на торговые нижневолжские города и обеспечивала безопасность торговли по Волге. Очевидно, что русских купцов мало интересовала этническая или религиозная принадлежность нижневолжских правителей. Основной статьей дохода русской торговли, а соответственно русских князей, в XIII веке и вплоть до XVII являлась продажа пушнины на восток. В обмен суздальский, а затем и московский истеблишмент получал с востока, то есть из Ирана, Индии, даже Китая, предметы роскоши, ткани, посуду, оружие и так далее. Естественно, купеческим и княжеским доходам сильно вредила любая анархия в южно-русских степях. А она, эта анархия, до прихода в половецкую степь монголов определенно процветала. Великий Волжский торговый путь начинался в Новгороде, и контроль над последним являлся одной из важнейших задач Владимира Суздальских князей. Расположенный на пересечении торговых путей, Новгород был крупнейшим центром торговли с югом, востоком и западом, но особенно с западом. Возвращаясь к Жакардынскому выходу, который выплачивали русские князья Орде, следует также помнить одно основополагающее обстоятельство, которое сформулировал еще Карамзин, «История государства российского», автор «Истории государства российского». Он справедливо указывал, дань ханская отчасти возвращалась к нам из Орды торговлею. Русская торговля при Орде процветала. В руках именно русских, а не ордынских купцов была волжская торговля и торговое судоходство. Вот это немножечко, значит, информации по поводу ига. Так, значит, ну теперь опять уже у нас история. История Золотой Орды, история русских княжеств. Продолжение того, что мы рассказывали. Смерть Улакчи в 1258 году открыла путь к трону кипчаков брату Бату Берке, суровому и честолюбивому правителю. С ним был привнесен новый религиозный элемент в политику западной ветви монголов – исламский. Берке, обращенный в ислам в юности – сделал новую веру краеугольным камнем своей ближневосточной политики. Мусульманин, он был готов вступить в дружеские отношения с египетским государством мамлюков. Это имело своим последствием конфликт с его двоюродным братом Хулагу, монгольским ханом в Персии. В начальный период экспансии монголов на Ближнем Востоке не было четкого разделения сфер влияния великого хана и хана кипчаков на Ближнем Востоке. Бату вмешивался в ближневосточные дела во многих случаях. Все изменилось с решением Курултая в 1253 году организовать новую монгольскую экспедицию на Ближний Восток под командованием брата Мунке Хулагу. По условиям монгольской межкняжеской политики это означало передачу управления ближневосточными делами от потомков Джучи потомкам Талуя. Поначалу джучиды приняли это решение и согласились сотрудничать с Хулагу, направив свои воинские подразделения для его поддержки. Но семена возможных разногласий были уже посеяны. Многое зависело от самих личностей ханов, кипчаков и их особых политических интересов. Как Сартак, так и Улакчи проявляли не только лояльность великому хану Мунке, но и большую заинтересованность в эксплуатации их русских доминионов, нежели в ближневосточных делах. Когда Берке взошел на трон кипчаков, он дал клятву верности Мунке, по условиям которой должен был поддерживать продвижение Хулагу на Ближний Восток. Контингент войск, посланный предшественником Берке Улакчи, принял участие в завоевании Багдада в феврале 1258 года. Смерть Мунке в 1259 году вызвала затяжной кризис в Монгольской империи. Конфликт между двумя братьями, претендентами на трон Хубилаем и Арик-Бугой. Ввиду начинающейся размолвки между Хулагу и Берке, практически неизбежным было то, что каждый из них будет поддерживать разных кандидатов. В то время как Хулагу признал императором Хубилая, Берке поддерживал Арик-Бугу. Гражданская война между Хубилаем и Арик-Бугой продолжалась до 1264 года, и в этой атмосфере общей неопределенности и путаницы конфликт между Берке и Хулагу со временем перешел в открытое противоборство. И без того сложной ситуации на Ближнем Востоке добавился новый фактор, связанный с падением Латинской империи в Константинополе и реставрацией Византийской империи в 1261 году Михаилом VIII Палеологом, императором Никея с 1259 года. Это привело к общей перестройке политических и коммерческих тенденций в Восточном Средиземноморье. Поскольку Латинская империя снабжалась венецианцами, Михаил вместо этого даровал привилегии генуэзским купцам, что дало последним преимущество перед их конкурентами. Никейская империя традиционно находилась в дружественных отношениях с монголами в Иране. Теперь, с перенесением греческой столицы обратно в Константинополь, Михаил VIII находился в выгодном положении также и для торговли с кипчакскими монголами. Политическая и коммерческая революция на Босфоре фактически открыла удобный морской путь между кипчаками и Египтом через Византию, который мог быть использован и для обмена посольствами между Берке и мамлюкскими султанами. Возвращение византийского императора и патриарха в Константинополь явилось также важным событием для Руси, поскольку Константинополь был более доступен для Руси, нежели Никея, что давало возможность возобновить отношения между русской церковью и патриархом, которому в духовном отношении она была подчинена. Политически Русь, конечно же, находилась под властью монголов, и хан Кипчаков стал царем для русских. Между тем, византийский государь обладал определенной степенью морального и духовного престижа среди русских, и более того, мог оказывать влияние на политику патриарха по отношению к русской церкви. Следует заметить, однако, что из-за согласия принять господство папы на время недолгой церковной унии, провозглашенной на соборе в Лионе в 1274 году, император Михаил VIII вызвал значительное противостояние среди греко-православного духовенства как в Константинополе, так и на Руси. Специфическая ситуация получила дальнейшее развитие, и в ней политическая зависимость Руси от монголов защищала русскую церковь от давления со стороны папы. Монголы, в свою очередь, вполне отдавали себе отчет в возможности использовать русское духовенство в качестве посредников в их отношениях с Византией. Важный шаг в сторону координации дел русской церкви с монгольской администрацией был сделан в 1261 году, когда Берке одобрил предложение, выдвинутое Александром Невским и митрополитом Кириллом, об организации русского епископства в Сарае. Мы в прошлый раз об этом говорили. В связи с этим следует заметить, что вдобавок к старому городу-сараю, основанному Бату, Берке основал новый город, также названный Сараем. Он располагался на восточном берегу Верхней Ахтубы, примерно в 50 километрах к востоку от Волгограда. Старый Сарай, однако, оставался официальной столицей Золотой Орды при Берке и его преемников вплоть до царствования Узбека в 1313-1341 годах, когда столица была перенесена в новый сарай, ну или он назывался Сарай Берке. Поэтому их так и называют – сарай Бату, сарай Берке. Как мы помним, слово «сарай» означает «дом» или «дворец». Занятый конфликтом в Монгольской империи, так же, как и широким кругом запутанных проблем ближневосточной политики, Берке, казалось, уделял меньше внимания русским делам, нежели его предшественники. Однако он вынужден был уладить положение в Галиче и Волыни, где князь Даниил Галицкий пытался добиться независимости от монголов. С начала 1250-х годов князь Даниил, вдобавок к остальным своим заботам, был поставлен перед проблемой сдерживания быстро нарастающей литовской экспансии. Следует вспомнить, что раньше, лет за 50 до описываемых событий, его отцу Роману удалось покорить ближайшие к рубежам Волыни литовские племена. Теперь, под давлением тевтонских рыцарей с запада, литовцы рассеялись в южном и восточном направлении, вступая в конфликт с русскими и со временем проникая в отдельные части западно-русских земель. В процессе приспособления к изменившейся политической ситуации литовские племена постепенно вышли из своей изоляции. На их социальную организацию и прежний образ жизни сильное воздействие оказал контакт с соседями, который оказался плодотворным для них во многих отношениях. В начале XIII века клановая организация у литовцев уже распадалась. Бок о бок с кланом возникали местные соседские организации, в которых смешивались представители разных групп, а также те люди, что утратили связь с тем или иным кланом. В Восточной Литве и Жмуди эта местная организация со временем получила русское название «волость». Ведущая роль в каждом из таких районов принадлежала наиболее богатым землевладельцам, большинство из которых было связано с виднейшими старыми кланами. В Пруссии эти местные вожди назывались королями. В русских летописях о них говорится как о князьях. Что касается религии, литовцы все еще традиционно следовали языческому культу. С социальной и экономической точек зрения литовская цивилизация была сельской по своей сущности. Единственным городом, построенным на окраине Литвы в ранний период, была Гродно, потом называлась, который был основан и заселен русскими и впервые упоминается в русских летописях в 1128 году. Под влиянием тевтонской опасности многие литовские вожди кланов видели срочную необходимость в реформах, особенно касающихся политического объединения и создания хорошо обученной армии. Многие из них также понимали необходимость создания укрепленных городов и развития торговли. Во всех этих отношениях образцы русской политической и социальной организации могли оказать большую помощь литовцам. По этой причине контроль над близлежащими русскими городами и землями становился важной целью для большинства наиболее проницательных литовских князей. В результате попытки части литовских лидеров централизовать их правление шли одновременно с захватом соседних русских городов. Такой по преимуществу была политика князя Миндовга, который объявил себя около 1235 года правителем нового города Литовска, известного также как Новогородок или Новгородик, в так называемой Черной Руси. Черная Русь – это название самой западной части территории Кривичей, древнерусского племени, являвшегося предками белорусов. Черная Русь легла в основание державы Миндовга. В начале 1250-х годов, кроме Новгородка, Миндовг контролировал также города Гродно, Волковыск и Слоним. Еще до этого племянник Миндовга Тавтевил стал полоцким князем, а еще один племянник витебским князем. Таким образом, значительная часть современной Белоруссии управлялась литовскими князьями. Русские князья из Пинска в бассейне реки Припяти также признали Миндовга своим сюзереном. В большинстве этих случаев продвижение литовцев было следствием не открытого завоевания, а соглашения с русскими. В связи с этим следует заметить, что Полоцк находился под немецкой угрозой с того времени, как немцы укрепились в бассейне Западной Двины. Пинск располагался в районе Турова, который был разорен монголами в 1240 году, хотя сам Пинск избежал разрушений в то время. После этого его князья находились в постоянном страхе перед новым монгольским набегом. Таким образом, как Полоцк, так и Пинск нуждались в защите, каждый от разных врагов. Вследствие этого они, наряду с некоторыми другими белорусскими городами, приветствовали литовских князей с их окружением, как надежных защитников. Литовцы были свирепыми воинами, хотя в то раннее время им недоставало дисциплины и вооружения. А многие литовские князья проявили себя выдающимися военачальниками, особенно после того, как они познакомились с русскими приемами и методами военной подготовки. Результатом литовского проникновения в Белоруссию явилось быстрое распространение русской культуры среди тех литовцев, которые находились на службе у Миндовга и Тавтевила, и создание того, что можно было бы назвать прорусской партией среди группы литовских князей и клановых вождей. С другой стороны, продолжающееся противостояние другой литовской знати политики централизации, проводимой Миндовгом, вело к формированию старолитовской партии, которая во многих случаях стояла на антирусских позициях как с точки зрения политической, так и культурной. Несмотря на его собственную прорусскую ориентацию, Миндовг оставался лояльным по отношению к литовскому языческому культу вплоть до 1250 года, когда он заявил о своем обращении в римско-католическую веру. Это был чисто политический шаг, рассчитанный на то, чтобы обеспечить себя поддержкой со стороны папы для предотвращения каких-либо нападений тевтонских рыцарей на Литву в будущем. Даже после своего обращения Миндовг втайне продолжал поклоняться старым богам. Папа, естественно, был доволен его обращением и послал Миндовгу свое благословение, а также королевскую корону в 1252 году. Миндовг со своей стороны уступил часть Жмутского региона Тевтонскому ордену. Упрочив свой престиж благодаря новому титулу и не опасаясь, по крайней мере в текущий момент, нападения со стороны тевтонских рыцарей, Миндовг мог переключить свое внимание на отношения с князьями Галича и Волыни. Выяснилось, что обе стороны больше были расположены к достижению согласия, нежели к продолжению войны. Даниил Галицкий нуждался в союзниках для борьбы с монголами, а Миндовг знал, что его мир с тевтонскими рыцарями не более чем временное перемирие. Около 1251 года князь Даниил Романович, у которого умерла первая жена, женился на племяннице Миндовга. Некоторое время спустя сын Мендовка Войшелк был крещен в соответствии с обрядом греко-православной церкви. В эту веру обратился также и Тавтивил. После коронации Мендовк назначил Войшелка своим наместником в Новгородок. Однако Войшелк с пылом истинного неофита выразил желание принять монашеский постриг и отказался от своих княжеских прав. Он предложил своему отцу передать княжение в Новгородке одному из сыновей Даниила. Соглашение по этим пунктам было достигнуто между Даниилом и Мендовком в конце 1254 года. Сын Даниила Роман, прежде претендовавший на австрийский престол, мы в прошлый раз про него говорили, получил княжество Новгородское в качестве вассала Мендовга. Одновременно с этим дочь Мендовга была выдана замуж за брата Романа Шварна. Войшелк поступил в русский монастырь возле Новгородка. В соответствии со своей новой политической ориентацией Даниил перенес столицу из Галича на север в город Холм, к заселению и развитию которого он проявлял особый интерес и который он очень любил. Поскольку Даниил Галицкий не получил с Запада никакой поддержки, он вскоре охладел к мысли об объединении церквей. В 1255 году папа посчитал нужным сделать ему выговор за неудачу в организации институтов католической церкви в его владениях. Теперь папа решил столкнуть Даниила и Мендовка, двух восточноевропейских королей, коронованных им, друг с другом, и позволил литовцам напасть на Волынь. Мендовк, по всей видимости, не придал значения предложению папы, по крайней мере, в текущий момент, и предпочел придерживаться своего согласия с Даниилом Галицким. Благодаря этому князь Даниил Романович около 1256 года открыто бросил вызов монголам, изгнав их войска из Северной Подолии, Волховской земли и Восточной Волыни. Поскольку внимание монголов было сосредоточено в то время на восточно-русских делах, ситуация не позволяла им перевооружить свои войска в Днепровском регионе. Однако командующему в этом регионе, Куремсе, было приказано напасть на Галич и Волынь. У него в распоряжении было лишь немного войска, и он должен был продвигаться тайком, как об этом пишет галицкая летопись. Его попытки штурмовать города Владимир-Волынский и Луцк в обоих случаях закончились неудачей. Город Холм сильно пострадал от пожара, причиной которого был несчастный случай, но не нападение монголов. В скором времени монголы отвели свои войска от Волыни. Даниил Галицкий мог быть вполне удовлетворен результатами своей политики сопротивления монголов. При таком положении дел, однако, Мендовк изменил свою тактику и решил нарушить их соглашение. В 1258 году он заключил под стражу Романа и захватил его удел в Черной Руси. Это событие изменило всю расстановку политических сил Западной Руси, серьезно подрывая потенциальную силу князя Даниила и его шансы на противостояние монгольскому натиску, который, несомненно, должен был возобновиться. В 1259 году хан Берке заменил Куремсу энергичным Бурундаем и снабдил его большим количеством войск. Бурундай решил сделать упор на разногласиях между русскими и литовскими князьями и избрал Литву объектом своего первого похода, предложив русским князьям оказать ему поддержку своими войсками. Начиная с этого момента, монголы стали уделять значительное внимание литовским делам. По всей вероятности, они были озабочены растущей силой Литвы и распознали в ее экспансии, даже в этот ранний период, потенциальную угрозу их власти в Западной Руси. Видимо, мусульманские купцы из Золотой Орды были заинтересованы в открытии еще одного торгового выхода к Балтийскому морю через Литву, вдобавок к Новгородскому пути. В монгольских интересах было предотвратить возможность какого бы то ни было будущего союза между западнорусскими и литовскими князьями, который мог бы усилить русских и подстегнуть их к противостоянию. Опасаясь возмездия на свое предыдущее нападение на монголов, Даниил Галицкий предпочел избежать встречи с Бурундаем, послав к нему вместо себя своего брата Василька Волынского. Василька Романович принял чрезвычайно активное участие в кампании против литовцев, но в ней участвовали также князь Даниил и его сын Лев. Как монголы, так и русские захватили большую добычу, но русские должны были уступить значительную часть своей доли монголам. Однако основным силам литовцев удалось избежать решающего боя, и русские так и не смогли обнаружить, где находится князь Роман, и освободить его. На следующий год Бурундай снова направил свои войска в Волынь и приказал русским князьям разрушить крепостные сооружения их главных городов. Даниил Галицкий бежал в Польшу и Венгрию, оставив своего брата Василька и сына Льва, чтобы те умиротворили Бурундая. Последний настаивал на их покорности его приказам, и у русских князей не оставалось иного выхода, кроме как разрушить крепостные сооружения во Владимире-Волынском, Луцке, Кременце и Львове. Однако гарнизон в Холме отказался уступить город без непосредственного приказа князя Даниила Романовича. В отместку за это монголы опустошили окрестности Холма, а также несколько других районов у Волыни и Галича. После этого набега Бурундай посчитал свое задание выполненным и отвел свою армию из Волыни, расположив ее в районе Среднего Днепра. В военные округа Подолья, Галича и Волыни, подобно тому, как это было в Восточной Руси, для наблюдения со сбором налогов и рекрутированием были назначены представители монгольской администрации. Западнорусские князья обязаны были получать ханский ярлык при любой перемене на троне, в каждом княжестве. Великий план сопротивления, выдвинутый Даниилом Галицким, таким образом рухнул, а сам он возвратился на родину с тяжелым сердцем, как покорный вассал хана. В довершении всех несчастий литовцы совершили набег на Волынь в 1262 году. Примерно в это же время князь Роман расстался с жизнью, вероятно, он был убит теми, кто взял его в плен. Даниил умер в 1264 году, разочарованный и несчастный. Вскоре после провала сопротивления монголам в Западной Руси произошло восстание в Суздальской земле на востоке Руси в 1262 году. Его инициатива исходила от городов этого региона – Ростова, Владимира, Суздаля и Ярослава. После разрушения Владимира армиями Бату в 1238 году Ростов стал крупнейшим городом в Суздальской земле, и, по всей видимости, он взял на себя руководящую роль в движении сопротивления. Восстание стало выражением против тягот, которые испытывало население из-за обременительной системы сельскохозяйственных налогов, широко применявшейся в Монгольской империи, а также использовавшейся и в Суздальской земле. Собирателям налогов, главным образом мусульманским купцам из Центральной Азии, монголы позволяли забирать неплательщиков и заставлять их работать в счет неуплаченных налогов или даже продавать их в рабство. В Ярославле главным сборщиком налогов был некто Изосима, русский, обращенный в ислам. Давление на налогоплательщиков возросло с прибытием от татарского царя главного сборщика, которого суздальская летопись характеризует как мерзкого мусульманина. В каждом из четырех главных городов Суздальской земли было созвано вече, и решение восстать против монголов было принято единогласно. Многих доверенных лиц монголов и сборщиков налогов убили во время последовавших за этим бунтов, включая и предателя Изосиму. По сведениям из Суздальской летописи, старейшего из сообщения о восстании, явствует, что русские князья не принимали в этом мятеже абсолютно никакого участия. Более того, первым шагом Александра после восстания было то, что он поспешил в ставку Берке, чтобы умолить хана простить народ Суздальской земли. Вряд ли он осмелился бы предстать перед Берке, если бы сам принимал участие в бунтах. Александр Невский провел несколько месяцев в Орде, и ему удалось достичь главной цели своей миссии – Берке согласился на то, чтобы не посылать никакой карательной экспедиции в Суздальскую землю. Однако, по всей вероятности, мятежные русские города должны были заплатить за убытки. Это была последняя служба, которую великий князь Владимирский Александр Невский сослужил русскому народу. Он заболел во время своего пребывания в Орде и умер на обратном пути в городе Городце на реке Волга. Его тело было перевезено во Владимир и захоронено там. Горе горожан было глубоким и искренним. Митрополит Кирилл выразил общее чувство, когда провозгласил, что солнце Руси закатилось. И народ ответил: «Горе нам, мы погибли». Именно Кирилл написал первую биографию Александра Невского, краткий очерк его добрых дел для страны, выполненный в стиле жития святых. На основе этого позднее было написано расширенное житие Александра, известно несколько его редакций. Его память начали почитать почти сразу же после смерти. В 1380 году его мощи были выставлены, и, начиная с этого времени, день его смерти отмечался во Владимирских церквах как день поминовения святого. На соборе Русской Церкви в 1547 году Александр был официально канонизирован. Прижизненных портретов его не сохранилось. В своем завещании, написанном в 1356 году, великий князь Иван II упоминает в ряду принадлежащих ему вещей икону святого Александра, которая, вероятно, являлась изображением Александра Невского. Ну, если это так, она, видимо, была написана во время правления Ивана II, 1353-1359 годы. Шлем Александра Восточной работы, по всей видимости, подарок хана, находится в Московской оружейной палате. Мы уже видели, какой тяжелый удар нанесло нашествие Бату Владимирскому Великому княжеству и его ближайшим соседям. Удар пришелся главным образом именно на восточные русские княжества. Тревожное татарское соседство, грозное усмирение народных волнений, налеты татарских отрядов, тяготы от ханских баскаков и сборщиков дани не дали этим областям оправиться и во вторую половину XIII века. Население сбилось к западу, и этот сдвиг обусловил на рубеже XIII и XIV столетий знаменитый заметный подъем молодых городов Тверей и Москвы с землями, к ним тянувшимися. Авторитет Владимирского центра, столь высокий до появления Бату в Восточной Европе, заметно падает. Деятельность Владимирского великого князя Александра Невского на короткое время поднимает значение этого княжества. В дальнейшем мы видим, как руководство внешними сношениями, сношениями с Ордой и обороной границ ускользает из рук владимирских князей. Знать Орду становится самостоятельным правом отдельных князей. Весьма показателен для характеристики отношений между Русью и Золотой Ордой эпизод, связанный с борьбой за власть сыновей Александра Невского. Старший сын Александра Невского, князь Переяславский, Переяславля-Залесского, Дмитрий Александрович, получил великое Владимирское княжение. Против него восстает младший его брат Андрей. Он отправляется в Орду, задаривает хана, получает ярлык на великое княжение. «И спроси себе княжение великое под братом своим старейшим, и приведи с собой рать татарскую». Летописные своды называют боярина Семена Тангиевича и иных крамольников, содействующих князю Андрею и даже побуждающих его к действию. Ну, можно заключить, что не личные мотивы князя выступают здесь, а интересы боярства. Ну, к сожалению, трудно что-либо сейчас проследить. Дмитрий не думал повиноваться хану, и поэтому Андрей с татарской силой принуждает его покинуть Владимирское княжение. Здесь отношения татарские отчасти совпадают с прежними отношениями половецкими. Князь, желая воевать против другого, идет в Орду, как прежде, к половцам, и нанимает у татар войско. Правда, между русско-половецкими и русско-татарскими отношениями имеется большая принципиальная разница. Половцы не владели русской землей в том значении термина, которым характеризуется отношение Золотой Орды к Руси. Андрея поддерживают и другие русские князья. Дмитрий Александрович бежал с малой дружиной к Великому Новгороду. Здесь его не приняли, показаша путь, и он направился, по-видимому, в Псков и стал готовиться к бою. Он собрал для этого достаточные силы. Андрей опять спешит в Орду за новым татарским войском. Однако эти новые татарские силы принесли только разорение земле, но не укрепили великого княжения за Андреем. Дело в том, что Дмитрий воспользовался внутренними осложнениями в Орде и обратился за помощью к сильному временщику, темнику Нагаю, враждебному Золотой Орде. Дмитрий нашел здесь поддержку и с помощью войска, данного ему Нагаем, осилил Андрея. Андрей снова отправляется в Золотую Орду, берет там новое войско. Он привел на Дмитрия какого-то царевича из Орды. Дмитрий напал на них, царевич бежал в Орду, бояре Андрея попались в плен. Разбитый Андрей вместе с 6 другими князьями отправился жаловаться на Дмитрия к Нагаю. Нагай выслушал их жалобы и отправил с ними брата своего Дюденя с многочисленным войском. На этот раз судьба Дмитрия была решена окончательно. Он должен был отказаться от великого княжения и скоро умер. В этом эпизоде много интересного. Тут и русские междукняжеские распри, и крупные политические осложнения в Орде, использование татарских сил для решения межкняжеских счетов и сами этими счета, вытекающие из интересов общественных группировок, поддерживающих князей в сложной и запутанной их борьбе. Здесь же обнаруживается и слабость Владимирского княжения, уже успевшего потерять свое прежнее значение. Так, ну, немножко вернемся назад. Суздальское восстание чрезвычайно досадило Берке, поскольку оно произошло в то время, когда его переговоры с Хулагу зашли в тупик. И казалось, что война между двумя двоюродными братьями неизбежно. Дипломатически Берке был хорошо подготовлен к конфликту, благодаря дружественному соглашению с мамлюкским султаном Египта Бейбарсом I. Следует вспомнить, что в 1260 году мамлюкам удалось нанести поражение монгольской армии, посланной Хулагу в Галилею. Однако они понимали, что для Египта продолжает существовать опасность, исходящая от Хулагу, и трезво смотрели в будущее. Для них было бы вполне естественно обратиться за помощью к Берке. Здесь следует отметить еще и то, что ввиду натянутых отношений с двоюродным братом, Берке приказал кипчакским вспомогательным войскам, посланным в Персию его предшественникам, покинуть Хулагу. По всей видимости, они не были расположены к тому, чтобы возвращаться домой, и направились в Египет. Это было воспринято мамлюками как проявление доброй воли Берке. В 1261 году Бейбарс послал Берке через аланского купца письмо, в котором пытался убедить его в том, что его долг как мусульманина – развязать священную войну против язычника Хулагу в защиту ислама. В конце 1261 или в начале 1262 годов посланники Бейбарса пришли к взаимопониманию с византийским императором Михаилом VIII, который согласился позволить посольствам кипчаков и Египта следовать через Константинополь. Посланники Берке, отправившиеся в Египет в мае 1263 года, использовали этот новый путь. Однако летом этого же года Михаил, видимо, под давлением Хулагу, изменил свое отношение к ханству кипчаков и арестовал как посланников, направленных Берке в Константинополь, так и египетских посланников, которые оказались в Константинополе на их пути к кипчакам. Это нарушение обещания усугубило двойной конфликт между Берке и Хулагу и между Берке и Византией. Свидетельство о войне между Берке и Хулагу и, соответственно, их преемниками противоречило. Большинство персидских источников в большей мере задерживаются на успехах ильханов, чем на их поражениях. Сведения египетских историков, напротив, благоприятны по отношению к ханам кипчакам. О начальной стадии конфликта рассказывает Рашид ад-Дин, который описывает с некоторыми подробностями поражение кипчакских войск, которыми командовал родственник Берки, молодой хан Нагай. Ну, я не буду все подробно вам рассказывать. А произошла битва в районе Дербента на Кавказе, в районе Дербента. И Ибн Васил, историк и государственный деятель мамлюкского султаната, рассказывает о сокрушительном поражении, нанесенном Берке Хулагу. Потери обеих сторон были велики. Согласно Ибн Василу, когда Берке увидел поле боя, усеянное трупами, он воскликнул: «Пусть Аллах накажет Хулагу, который убил так много монголов руками монголов. Если бы мы объединились, мы бы завоевали весь мир». Что касается Византии, то Берке послал в 1264 году во Фракию князя Нагая, который заручился для борьбы с греками поддержкой вассала Берке, болгарского князя Константина Тиха. В 1265 году самому Константинополю угрожали объединенные монгольско-болгарские силы. Тем не менее, Михаил не желал прерывать своих связей с иранскими монголами и даже укрепил их, выдав свою незаконно рожденную дочь Марию замуж за сына и наследника Хулагу Абаку. Смерть Хулагу в феврале 1265 года не положила конца конфликту между иранскими и кипчакскими монголами. В 1265-1266 годах армия Берки появилась в Закавказье. Авангард его войска находился под командованием энергичного Нагая, отозванного для этой цели из Фракии. В одной из стычек молодой князь лишился глаза. Берки умер во время этой кампании в Тифлисе, нынешней Тбилиси, в 1266 году, после чего его войска отступили. Хотя ханство кипчаков и не получило никакой реальной выгоды от всех этих войн, интервенция Берки, несомненно, спасла Египет от нападения со стороны Хулагу. Вполне естественно, что престиж Берки в Египте был высок. Берки почитали как сюзерена мамлюкского государства. Формирование кипчакских и русских войск в ряде случаев направлялись из Южной Руси в Египет для усиления армии мамлюков. Так, ну вот на сегодня пока все. Так, медитация у нас с вами сегодня будет сначала на шестого мастера. Так, будем мы медитировать сразу на мастера целиком. Начнем мы снизу. И токи я буду тоже называть снизу, в последовательности снизу. Так нам надо сегодня пройти шестого мастера. Так, семерка. Крон, Серс, Унит, Кинь, С, Эрис, Ар, Соок, Рон, Тулпу. Семерка. Шестерка. Крон, Церс, Унит, Кинь, С, Эрис, Ар, Соок, Рон, Тулпу. Пятерка. Крон, Церс, Унит, Кинь, С, Эрис, Ар, Соок, Рон, Тулпу. Четверка. Крон, Церс, Унит, Кинь, С, Эрис, Ар, Соок, Рон Толпу. Тройка. Крон Церс, Унит Кинь, С Эрис, Ар Суок, Рон Толпу. Двойка. Крон Церс, Унит Кинь, С Эрис, Ар Суок, Рон Толпу. Двойка. Крон Церс, Унит Кинь, С Эрис, Ар Суок, Рон Толпу. Двойка. Крон Церс, Унит Кинь, С Эрис, Ар Суок, Рон Толпу. Единица. Крон Церс, Унит Кинь, С Эрис, Ар Суок, Рон Толпу. Сверху мы пойдем уже обычным порядком. Мы тоже сразу целиком всего мастера будем брать. Единица. Тулпу Рон, Соук Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Двойка. Тулпу Рон, Соук Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Тройка. Тулпу Рон, Соук Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Четверка. Тулпу Рон, Соук Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Пятерка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Шестерка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Семерка. Тулпу Рон, Соок Ар, Эрис С, Кинь Унит, Церс Крон. Так, и теперь мы с вами возьмем фазовый летан. Единица. Воул коот агар с сион фер аотан данара эна эрис. Летан. Двойка. Воул коот агар с сион фер аотан дана ра эна эрис. Летан. Тройка. Воул коот агар с сион фер аотан дана ра эна эрис. Летан. Четверка. Воул коот агар с сион фер аотан дана ра эна эрис. Летан. Пятерка. Воул коот агар с сион фер аотан дана ра эна эрис. Летан. Шестерка. Воул коот агар с сион фер аотан дана ра эна эрис. Летан. Шестерка. Вул коот агар с сион фер аотан дана ра эна эрис. Летан. Семерка. Вул коот агар с сион фер аотан дана ра эна эрис. Летан. семерка. Воу, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Шестерка. Воу, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Пятерка. Воу, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Четверка. Воу, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Тройка. Воу, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Тройка. Воу, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Двойка. Воу, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Единица. Воу, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Единица. Воу, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. И в завершении Млечный Путь. Единица Млечный Путь. Двойка Млечный Путь. Тройка Млечный Путь. Четверка Млечный Путь. Пятерка Млечный Путь. Шестерка Млечный Путь. Семерка Млечный Путь. Семерка Млечный Путь, шестерка Млечный Путь, пятерка Млечный Путь, четверка Млечный Путь, тройка Млечный Путь, двойка Млечный Путь, единица Млечный Путь. На сегодня все.